Специальный проект «Радио Спутник». Детство. В первую очередь оно ассоциируется с мультфильмами. «Кот Леопольд», «Ну погоди», «Трое из Простоквашино», «Снежная королева», «Винни-Пух» и «Фунтик». Все они были сняты на одной студии – «Союзмультфильм». За свою долгую историю «Союзмультфильм» выпустил больше 1500 мультиков, которые с удовольствием смотрят и взрослые, и дети. А началось все 10 июня 1936 года.
Мультфильмы, созданные в стенах «Союзмультфильма», любимы многими поколениями детей во многих странах мира. Мультфильм Юрия Нарштейна «Ёжик в тумане» назван самым лучшим мультфильмом в мире. Опрос провели организаторы мультипликационного фестиваля в Токио в 2003 году. 140 мультипликаторов и критиков из разных стран поставили «Ёжика» на первое место в списке самых лучших мультфильмов всех времен и народов. Всего же рейтинг состоял из 150 картин. А началась история в 1975 году. В основу мультфильма легла сказка Сергея Козлова. Для создания подходящей атмосферы и нестандартных спецэффектов режиссер Юрий Нарштейн и оператор Александр Жуковский применили технологии, которые в наше время могут показаться наивными. Поговаривают, ёжик был срисован с писательницы Людмилой Петрушевской, которая работала вместе с Юрием Нарштейном над сценарием «Сказки сказок». Сам режиссер уверен, что для создания персонажа с живым объемным характером нужен реальный прототип. Весь фильм был нарисован художником Франческой Ярбусовой, женой Юрия Нарштейна. Для создания и придания выразительности и фактурности главному герою приходилось накладывать друг на друга несколько слоев прозрачной пленки. Мелкие детали – глазки, лапки, узелок – крепились отдельно, а иголки ежика были нарисованы белилами и акварелью. Для создания тумана был использован принцип древнекитайского марионеточного театра. На прозрачную пленку наносилась пыль, а на нижнем слое находился персонаж. Чтобы погрузить ежика в туман, стекло с ним просто отодвигалось от туманного яруса.
А интересно, подумал ежик, если лошадь ляжет спать, она захлебнется в тумане.
Мультфильм никак не хотели выпускать в прокат, и в конце концов он вышел на малом экране кинотеатра «Россия». Однако зрителю сказка полюбилась сразу, и в течение 14 месяцев в зале, где она демонстрировалась, неизменно был аншлаг. Сам Нарштейн называл мультфильм скорее философской притчей, чем детской картиной, и не считал ее чем-то колоссальным. Для режиссера это была рядовая работа, а ее успех он считал счастливым случаем с совпадением всех элементов.
«Я в реке, пускай река сама несет меня», — решил ежик, как мог глубоко вздохнул, и его понесло вниз по течению.
После успеха в Венеции «Снежной королевы» Папа Римский призвал паству смотреть советские мультфильмы, самые добрые и гуманные в мире. Этот мультфильм определил жизненный путь великого японского мультипликатора Хаяо Миядзаки. Именно после просмотра этой картины он решил, кем он станет, когда вырастет. И самый первый, еще не совсем самостоятельный фильм Миядзаки «Принц Севера» полон деталей, почерпнутых из «Снежной королевы».
Никто на свете не знает столько сказок, сколько знает их Олли Лукойбе.
Прежде чем приступить к работе над картиной, авторы решили проникнуться атмосферой Дании, Копенгагена. Но путь в Западную Европу в середине 50-х годов был закрыт. Поэтому они отправились в Ригу, Таллин и Тарту. 2 недели они вместе бродили по улицам и закоулкам этих городов. Рисовали, фотографировали. Все это впоследствии стало бесценным материалом для картины. Для создания образа Снежной королевы был использован прием ротоскопирования или эклер, широко распространенная в советской мультипликации до 60-х годов. Мы рассказывали о ней в первой части. Этот метод заключается в том, что сначала на пленку снимается игра живого актера в гриме и костюме. Затем кадры кинопленки с некоторыми правками переносятся на целлулоид. Поэтому в чертах, мимике и жестах мультипликационного персонажа иногда можно узнать актера, который стал его прототипом. Роль Снежной королевы исполнила блистательная Мария Бабанова.
Я заклинаю вас, осколки ледяные, я заклинаю вас моей волшебной властью. Летите прочь и в диком шуме ветра носитесь над землею и впивайтесь в глаза, в сердца людишек этих глупых.
А вот образ рассказчика Оли Лукоя полностью мультипликационный. За оживление этого персонажа отвечал Федор Хитрук. Мэтр советской анимации впоследствии называл эту работу самой значительной и самой удачной из 200 оживленных им за свою многолетнюю практику персонажей.
Смею думать, что у них и у вас впереди еще много чудесных сказок.
О популярности мультфильма «Снежная королева» говорит то, что фильм перевели на все основные языки – английский, немецкий, французский, итальянский, испанский и даже шведский. Во всех странах, где показывали «Снежную королеву», в озвучивании героев принимали участие самые популярные актеры страны. Например, во французской версии главная героиня, Снежная королева, разговаривает голосом певицы и актрисы Катрин Денёв. А в США в 60-е и 70-е годы показывать Снежную королеву во время новогодних праздников стало доброй традицией.
Ты знаешь, что такое радость, Кай?
Нет.
А красота?
Нет, не знаю.
Ты помнишь, что такое любовь, Кай?
Любовь? Не знаю. Я помню. Герда.
Герду?
Да.
Ты помнишь Герду?
Да.
Дети мои, ты забудешь и это.
Герда!
Вспоминая лучшие картины «Союзмультфильма», невозможно пройти мимо всеми любимого пса, который жил-был.
Бог помощь! Ты что, по деревьям лазишь?
Да вот, птичку хотела.
Ага.
Да я это, гулял.
Ага. Выгнали.
Для создания нужной атмосферы режиссер Эдуард Назаров специально объехал все украинские хутора. Здесь все было словно по Гоголю. Над плетнями склонялись огромные подсолнухи мужчины и женщины в национальных костюмах. По вечерам собирались за большим столом, чтобы выпить забористой горилки, закусить варениками и спеть задушевные народные песни. Полюбившийся всем волк из мультика в озвучке Джигарханяна даже представить себе невозможно в другом изображении. Но он мог получить совсем другой голос. Мало кто знает, но волка рисовали под другого актера. Эдуард Назаров не видел никого в этой роли, кроме Михаила Ульянова. Если присмотреться, то во внешности серого разбойника действительно много общего с народным артистом. Но Михаил Александрович никак не мог найти время в своем жестком графике хотя бы пару часов, чтобы заехать на студию для озвучки. а сроки сдачи мультфильма уже поджимали. На пробы пригласили Армена Джигарханяна, и когда он вошел в студию, Назаров машинально бросил взгляд на разложенные листы с изображением волка. У художника все внутри оборвалось. Впервые за все время работы над рисованными персонажами он заметил, насколько его волк похож на Горбатого из «Места встречи». И это было совершенно непонятно, ведь у художника даже мысли не возникало рисовать своего персонажа под Джигарханяна. Назаров очень разволновался, решив, что артист заметит сходство со своим популярным киногероем и сильно обидится. И это еще мягко сказано. На самом деле режиссер в этот момент подумал: убьет. Но Армен Борисович посмотрел на рисунки и сказал: а что, ничего, хороший волк. Для Джигарханяна это был первый опыт озвучки мультфильмов.
Ты заходи, если что.
Винни-Пух, Трое из Простоквашино, Крокодил Гена, Осторожно, обезьянки, История одного преступления, Как львенок и черепаха песни пели. Перечислить весь золотой фонд «Союз мультфильма», большая часть которого стала мировым достоянием, просто невозможно. О том, как советские мультфильмы завоевали любовь зарубежных зрителей, в следующем часе.
Специальный проект «Радио Спутник».